пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», и с нами сегодня политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Не знаю, что-то еще прибавилось, Сергей Борисович? Сергей Станкевич
прибавилось,
с нами.
Прибавилось. Во-первых, здравствуйте, Евгения. Здрасте. Приветствую наших зрителей и слушателей. И прибавилось. Я теперь еще и специальный корреспондент радио «Говорит Москва». В этом качестве я побывал на саммите БРИКС. Ну, не столько, правда, в качестве корреспондента, сколько такого специального зарегистрированного представителя.
Да.
За что благодарен радиостанции. И вам лично, Евгения, вы со мной связывались и помогали оттуда сообщать новости.
Ну, давайте как раз с саммита БРИКС и начнем. Вы предлагали обсудить и предложили даже тезис мне, что саммит БРИКС возмужал. А где признаки того, что БРИКС возмужал, и это теперь не просто дискуссионная площадка?
Ну, образно говоря, вот есть у нас известная цепочка превращений, да, из природной истории, когда там куколка превращается в гусеницу, а потом в какой-то момент в бабочку и взлетает. Угу. Вот нечто подобное за 15 лет, к сожалению, слишком долгий срок, на мой взгляд, произошло с объединением БРИКС. Оно было сначала просто такой вот площадкой для общения время от времени, где встречались лидеры государств не Запада и жаловались друг другу на притеснение со стороны страшных западных колонизаторов, как они ограничивают, как они несправедливы и алчны. Потом БРИКС превратился в платформу, где вырабатывалась альтернатива какая-то. А вот что можно сделать, чтобы вместе противостоять этим страшным западным колонизаторам?
Так.
Да? И, наконец, вот буквально на наших с вами глазах БРИКС там в Казани превратилась уже из платформы в работающую организацию. Организацию, которая способна существенно менять реальность историческую. Вот это, пожалуй, самый главный вывод, угу, который я там сделал. Но были и подробности важные.
А что меняется? А что именно меняется? Потому что есть точка зрения, например, Российского совета по международным делам, что именно вот революции мирового большинства на базе БРИКСа пока нет.
Революции нет, есть восстание. То есть восстание глобального юга вот как раз против этого нового колониализма. Причем колониализм в первую очередь, он вообще такой объемный со стороны Запада, да, это такое оттеснение на обочину истории, но он проявляется особенно остро в двух сферах, это в технологической и в финансовой, то есть это колониализм высоких технологий и колониализм доллара и евро, двух доминирующих валют. Но вот что изменилось? Изменилось следующее. Появились конкретные отраслевые направления. То есть мы не просто встречаемся, разговариваем и какие-то идеи обсуждаем, да? У нас есть отраслевые направления. Причем вот в этой Казанской декларации, которую, к сожалению, я убеждаюсь постоянно, мало кто прочел, в этой Казанской декларации там указаны все ключевые направления, необходимые для развития мощной такой вот организации БРИКС, начиная от финансов, где главное – это торговые расчеты, банк с инвестиционной платформой, там и страховой пул, и товарные биржи, и индустриальное совместное согласованное развитие, и транспортно-логистическая сеть, единая для всей Евразии. Все это указано. В общем, все необходимое для жизни вплоть до там сотрудничества молодежи и занятий спортом. И все эти направления там прописаны в Казанской декларации, и всем этим страны собираются заниматься. Это действительно изменилось. Значит, что еще очень существенного? Был хороший такой здоровый упор сделан на именно что? Финансовые расчеты, на торговые расчеты. Угу. Я увидел там приехавшие туда и общавшиеся непосредственно друг с другом команды профессионалов, технократов именно в этой сфере, в сфере валют и международных расчетов. Такую команду привез Шувалов, это глава ВЭБа, который как раз от России отвечает за вот эту финансовую революцию. Да? Там была Эльвира Набиуллина со своими экспертами от Банка России. Там был помощник президента Орешкин, который, в принципе, ведет вот эту, вот это направление экономическое в отношении БРИКС. Все они приехали с экспертами, все это там бурно обсуждалось. Такие же эксперты были от Индии и от Китая.
Но это эксперты, но уровень-то, вот просто, видите, про валюту перестали говорить, ну, расчетные, вот эту инфраструктуру транзакционную, ну, может быть, ведут, но все равно же опосредованно боятся вторичных санкций, согласитесь.
Вот, смотрите, что, мы перешли уже ко второй части, к некоторым разочарованиям. Значит, что важно, вот, вот все эти отраслевые направления и все эти наметки, которые там были сделаны, и все эти проговоры экспертные, это все очень важно. А вот чего не состоялось и от чего я легкую такую неудовлетворенность испытывал, выезжая из Казани, это от того, что решительных шагов, организующих, не было сделано. Откровенно говоря, я ожидал, что вот по наиболее продвинутому направлению расчетов в национальных валютах без доллара, что вот по этому направлению будут практически какие-то шаги. Вот такие-то люди в такие-то сроки там-то встречаются, то-то решают, и к какому-то конкретному рубежу мы выходим вот на эту работающую систему. Сначала обкатываем, потом запускаем окончательно. Вот нечто подобное практическое, мне казалось, ситуация позволяет. Но в кулуарах я видел, шли очень серьезные многочасовые дискуссии, но когда вышли лидеры на публику, там о каких-то прорывных решениях не сообщалось. Вот это еще одна особенность, почему еще экспертам, к которым я себя отношу, надо ездить на такие форумы, потому что две трети событий идет в кулуарах, не выносится на публику. Потом на какой-то, в какой-то короткий момент главы там, государств и правительств, первые лица появляются из-за закрытых дверей, на них набрасываются, значит, журналисты и ловят отдельные какие-то фразы. А вот смыслы остаются вот за этими дверями. И вот за ними надо отдельно охотиться специально обученным людям. Поэтому надо на такие вещи ездить. Я как раз собираюсь это делать.
Но, Сергей Борисович, вот, да, пожалуйста. Да. Ну, вы закончите, вот, да, потом я задам вопрос.
Да, вот по поводу платежных систем. Смотрите, что. Да, там по отдельным странам, вот в двухсторонних обменах, уже уровень расчетов в национальных валютах там где-то 80-90%. Это понятно. Но всякий раз, когда нужно по конкретному контракту, по конкретному проекту произвести расчеты в национальных валютах, надо определить соотношение между рублем и юанем, между рублем и рупией, между рублем и турецкой лирой. И эти расчеты производятся относительно эталона, которым выступает этот самый проклятый доллар. Ничего другого нет, никакой другой возможности нет. Но можно еще и евро, но тут хрен редьки не слаще, евро-доллары не слаще. Да? Вот. Нет эталона, которым, относительно которого можно мгновенно производить расчеты в нацвалютах, так, конвертируя одно в другое. Вот такого рода эталон разработан. Я точно знаю, это есть такой цифровой эталон, и есть соответствующая система, аппаратно-программный комплекс, который позволяет эти проблемы решать. Вот. Но политической такой решимости пока не проявлено, чтобы его хотя бы в пробном таком варианте запустить. ожидалось, что будет проявлено, но нет. Почему? Вы правильно отметили, очень многие серьезные национальные банковские системы, в первую очередь в Индии и в Китае, как в самых крупных таких торговых державах, опасаются этих самых санкций, потому что львиная доля их нынешних расчетов и их нынешних фондирующих активов, увы, номинировано именно в долларах и евро. И просто поставить все это под удар, текущий бизнес просто поставить под угрозу, под эту гильотину, ради того, чтобы начать переход к какой-то будущей системе, не готовы еще эти страны, поэтому работа на экспертном уровне будет продолжена, а переход будет еще более таким плавным и длительным. С этим придется смириться. Еще одна вещь меня немножко разочаровала, это то, что не конкретных организационных шагов не было сделано, например, для агробиржи. Там было сказано, что да, договорились, кстати, что будет зерновая биржа для БРИКС. Очевидное совершенно, одни страны производят зерно, это в первую очередь Россия и Казахстан. Другие страны остро нуждаются в зерне. Вот. Но опять организационные шаги не предприняты, место не указано, ответственные не назначены. То есть это все в будущее. Страховой пул крайне важен. Почему сейчас все торговые операции на международном рынке, особенно связанные с энергоносителями, все рейсы там, танкеров с нефтью или там, с газом, все это страхуется только
в лондонском клубе.
Самая корпорация Lloyd британская, да, и примкнувшие к ним американские банки. Вот они 90% страховок торговых, международных торговых по миру обеспечивают. Почему?
Ну, потому что так сложилось, потому что так вот было.
Вот, а как только они отказываются страховать, то ни одно судно уже в порт не может зайти с товаром. Значит, это менять надо самым решительным образом. И вот здесь, кстати, очень хорошее было практическое, я посмотрел, продвижение. И это, пожалуй, даже быстрее будет, чем мы введем товарные биржи и системы платежных расчетов.
Сергей Борисович, у меня, наблюдая за ходом саммита БРИКС и читая декларацию, у меня, честно говоря, сложилось, вот такой вопрос сформулировался. Про Украину было не так много, но периодически на других площадках отдельные представители стран БРИКС, Бразилия, Китай, периодически говорят про мирные планы, мирное урегулирование. Сейчас все чаще говорят про некий там, не знаю, корейский сценарий, как угодно. С вашей точки зрения, есть ли какая-то прямая взаимосвязь, например, между согласием участников БРИКСа укреплять союз и переводить его в практическую плоскость от дискуссионной площадки и тем, что Российская Федерация, например, может каким-то образом прислушаться или даже взять на вооружение инициативу, которые предлагаются Китаем и Бразилии. Такой взаимный обмен, как вы думаете?
Ну, сразу должен оговориться, все-таки БРИКС уже стал работающей организацией, она создает уже проекты и институты. БРИКС. Это не только дискуссии. БРИКС про экономику. И лидеры, которые там собирались в Казани, тщательно избегали такой официальной политизации. Они говорят, что вот политические темы, всякие там конфликты, все остальное, это, пожалуйста, на полях. Мы не возражаем, вы тут все встретились, вы можете там вдвоем, втроем, впятером где-то на полях встретиться, да, и поговорить о любой политике. Но вот на официальных наших заседаниях мы про экономику. Действительно, Украина упоминалась там в Казанской декларации один раз и очень похотя, очень
громко. Да.
Но, тем не менее, там были страны, которые очень заинтересованы в умиротворении ситуации вокруг Украины. Там собирались страны, входящие в так называемый «Клуб друзей мира», помните такой, да, созданный на Генассамблее ООН в сентябре. И вот, опять-таки, одно было ожидание у меня, но не сложилось, что этот клуб друзей мира, там собравшись в кулуарах саммита БРИКС, ну, какую-то общую декларацию примет и обнародует. Ну, вы же друзья мира, вы же должны опубликовать что-то, как вы видите, ситуацию вот финального завершения этого конфликта, и как вы видите путь к этому завершению конфликта, ну, напишите что-то, обнародуйте. Я видел, как в этом направлении были дискуссии, но на декларацию не вышли. Я спрашивал, почему? Вам же вроде бы все понятно. У вас есть основа, вот этот самый бразильско-китайский шесть принципов. Вы там много месяцев в кулуарах общаетесь. Чего вы короткий общий текст на одну страничку не можете
либо
опубликовать?
Может быть, это было сделано намеренно, как бы подчеркивая, что все-таки собирались про, как это называется, про судьбы мира и про то, какое будущее экономическое более справедливое возможно. А Украина рассматривается, да, серьезным кризисом, но это кризис, как бы он выносится за скобки, это кризис между Россией, Украиной, там, Европой.
Нет-нет, вот я вас сейчас удивлю, какой был ответ на самом деле.
Пожалуйста.
Я говорю, да, нам в принципе ситуация ясна. И в принципе вот хоть сейчас мы можем выдать некий текст на страничку, две. Но смотрите, что вот даже достаточно общие принципы, которые там Бразилия с Китаем попытались выдвинуть, и даже сам факт создания этого клуба «Друзей мира», он вызвал какую реакцию в Киеве? Киев называет это контрпродуктивным, подрывной деятельностью, значит, попыткой там что-то подорвать правильное, что происходит со стороны Украины и так далее. То есть нас как диверсантов уже трактуют, хотя мы еще даже и вот свой план как конкретно не обнародовали. Какой смысл нам сейчас опять подставиться? Сейчас мы выйдем, а на следующий день очередную отповедь услышим из Киева. То есть нужна некоторая пауза. Мы ставим этот процесс на паузу и ждем, пока в Киеве, а, видимо, это произойдет, в ближайшее время появится кто-то договороспособный. Кому можно такого рода тексты адресовать без риска, что вас просто обругают и отошлют. Вот, вот такое, такое кулуарное известие.
Но, Сергей Борисович, с учетом...
И, то есть, клубу «Друзей мира» нужен партнер в Киеве, договороспособный, или хотя бы разговороспособный.
Мне кажется,
пока
вероятность...
не с кем разговаривать, говорят мне эксперты.
Мне кажется, вероятность встретить динозавра, извините, гораздо выше, чем, чем найти кого-то договороспособного в Киеве на данном отрезке исторического времени.
Или Зеленский изменит позицию, или поменяется представитель Украины в этих переговорах. Вот у меня такое ощущение.
Но странно считать, что он изменится, с учетом того, что он говорит, хотя бы дайте приглашение в НАТО. Помимо этого, Буданов говорит про ядерный удар по территории Российской Федерации. Ну, не знаю, как можно... Самое главное, если он в одночасье, допустим, поменяется, а что, а кому вера-то будет? Ну, как бы человек так много всего делал, что ему нельзя больше доверять, то в одночасье сказать, ну, это за кого надо держать Москву, чтобы думать, что Москва вот так вот поверит и скажет, окей, теперь мы можем с ним договориться, и даже, наверное, он будет говорить что-то понятное, рациональное и приемлемое.
Ну, у меня есть предчувствие, которое я не могу ничем подтвердить и доказать. Угу. Если здесь я с какими-то живыми людьми мог пообщаться, то в отношении Киева у меня нет каких-то собеседников. Я не могу свои интуитивные озарения и предположения хоть на чем-то проверить, кроме того, что можно прочесть в интернете. Но вот здесь все-таки есть у меня ощущение, что Зеленский продумывает некий план сделать два шага в сторону, остаться в процессе, остаться в качестве президента, но сделать пару шагов в сторону и сказать, все, я, ребята, все, что мог, сам совершил, вот, но я формирую военный кабинет, я там завожу новых людей, в том числе действующих или бывших военных туда, вот новое правительство мы назначаем через Верховную Раду, мы даем им особые полномочия вести переговоры по завершению войны, а я вот со стороны буду им по возможности помогать.
Радикал
вот
не
что-то подобное может произойти. Я просто, вот играя за него, я ничего другого для него не вижу. Потому что иначе поражение и горький хлеб проигравший.
И бесславная смерть. А Виталий говорит, какое-то противоречие дихотомии получается. С одной стороны, эксперты говорят, что Казанский саммит – это прорыв, создание многополярности, реальный шаг к антиколониализму. А с другой стороны, оказывается, от колониализма в виде, отказываться от колониализма в виде доллара они особо не хотят. Ругаться с Америкой и ее коллегами по западному миру тоже не хотят. С такими противоречиями мы кашу не сварим, только если из топора, говорит Виталий.
Ну, опять-таки, тут есть некая правда, я сам ее излагал, и все-таки значительные преувеличения. Мы должны понимать следующее. Пока это была площадка БРИКС, или пока это была платформа, где там какие-то отвлеченные образы будущего сравнивались, да, это было одно. Вот все практические противоречия, они были как бы под водой. Как только это стало работающей организацией, и надо уже что-то создавать, создавать институты, создавать проекты и отвечать за результаты, и тратить ресурсы, вот все эти противоречия, которые были под водой, они всплыли на поверхность. Ничего легкого в таких ситуациях не происходит. Ситуация предельно конфликтна. Многие обоснованно говорят, что фактически у нас уже идет Третья мировая война, она просто очаговый характер носит. Не характер фронтовой, как вторая, да, а очаговый. И вот в этих условиях предполагать, что страны, как бы очертя голову или сломя там голову, ринутся куда-то в новую неизвестность, подставляясь под последствия, ну, это было бы наивно. Движутся вперед. Действительно, мир стал многополярным. Действительно, БРИКС стал прорывом. Это первая историческая попытка глобального юга самоорганизоваться всерьез. Да? Не просто жалуясь друг другу, а самоорганизоваться для совместных действий. И эта попытка осуществляется реально. Вот. Но да, она будет происходить поэтапно и займет определенную эпоху перехода.
Мне кажется,
от
здесь...
этого мы никуда не уйдем.
Да, но даже если участники БРИКСа воспринимают сам БРИКС как некую альтернативную площадку, но не площадку противостояния с Западом, это один разговор. А вот на Западе, как кажется, БРИКС как раз воспринимают как покушение на монополию, которая формировалась десятилетиями. Страховки, деньги, политический уклад, экономические правила, там, транзакционная инфраструктура. То есть каким образом можно выстроить вот эту некую альтернативу, которая предполагается более удобной, справедливой, прозрачной, когда те, из-за которых вы решаете это сделать, воспринимают это как опасность для себя и, скорее всего, будут применять любые меры для того, чтобы этому помешать?
Вот очень верно отмечен корень проблемы. Ситуация несимметрична. Для БРИКС вот главный лозунг, который можно вот было написать на стене и повесить в этом зале, да, это лозунг, сформулированный Моди, премьер-министром Индии, что БРИКС – это не антизапад, это просто не Запад.
Да.
То есть это создание чего-то рядом своего, да, но не в противовес, не ради борьбы с Западом, не ради его сокрушения и вытеснения, ни в коем случае. И вот это позиция стран БРИКС. Позиция Запада другая. Они действительно воспринимают это как возмутительную крамолу, как покушение на свое господство, которое длилось более 500 лет. Доминировало вот это западное, западно-христианское такая вот атлантическая такая вот коалиция во всем мире, диктуя правила и требуя их соблюдать. Да? А вдруг теперь строится что-то, не подчиняющееся этим правилам. Большинство человечества собирается, самоорганизуется, что-то там затевает, а нас мало того, что не пригласили.
Конечно.
Нас даже просят, ребят, не вмешиваться и не путаться под ногами. Но это же обидно.
А надзиратель говорит, как так? А надзиратель говорит, как так?
Веками они привыкали, что, скажем, всеми зерном и прочими там аграрными товарами торгуют на Чикагской зерновой бирже, металлами торгуют на Лондонской бирже металлов, страхуют все торговые сделки у Ллойдса, да, и, ну и, а финансируют все это американские банки в долларах. Про доллар, правда, доллар занял эту позицию не века, а чуть поменьше, да, только после Второй мировой войны, но все равно все к этому уже привыкли. И вот покушение на все эти, казалось бы, железные основы существующего мира, они воспринимаются как крамола, бунт, который требует подавления.
После новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, ну есть еще тема помимо БРИКСа. Очень интересная. Это прям сериал. Настоящий сериал. Что происходит в Молдавии, что происходит в Грузии. Потому что, конечно, разочарован Европейский Союз тем, что произошло в Грузии. Прежде всего, на эту тему было сейчас заявление. Я даже где-то его отложила, что Евросоюз говорит, что из-за того, как прошли выборы в Грузии, Евросовет делает заявление, значит, это на неопределенный срок откладывает гипотетическое там вступление или ассоциацию Грузии с Европейским Союзом. А все дело в том, что там не удовлетворены результатами голосования. Партия, которая как бы относится к евроскептикам, но их при этом называют прокремлевской партией, хотя там ничего нет прокремлевского, она набрала больше голосов, чем те, на кого, видимо, делал ставку Брюссель. И в Молдавии тоже не все так однозначно. А что там?
Ну, во-первых, вот про поводу прокремлевкости, да. Этот принцип, он работает. Все, что не наше полностью.
Все Кремля.
Все, что да. не подчиняется, это все враждебное, а значит, прокремлевское.
Да.
Ну, этот стандарт, увы, он будет звучать неоднократно. А вот что произошло в Молдавии и Грузии? На самом деле, хотя там формально всякие иные политические вопросы выносились на голосование, в Молдавии избирался президент, первый тур не дал результата, вот сейчас будет второй тур, где вполне может победить альтернативный Майи Санду кандидат, посмотрим в ближайшее время. А в Грузии там избирался парламент, но на самом деле и там был референдум по вопросу, который официально не провозглашался, но который все понимали прекрасно, идя на избирательные участки. Это вопрос об украинском сценарии. Вы хотите украинский сценарий, одни для Молдавии, другие для Грузии, или вы его не хотите? В Грузии это даже зримо было предъявлено, вот партии, коалиции, точнее, «Грузинская мечта», там две партии, значит, зримо было предъявлено, они даже такой ролик сняли предвыборный, где экран поделен надвое, на одной стороне картины Грузии, она действительно успешно развивается, и картины нынешней Украины, и вот как бы предлагалось избирателю отреагировать на эту дилемму. В Молдавии такой откровенности никто не мог себе позволить, но все это замечательно понимали. Все граждане, которые живут на территории Украины, на территории Молдавии, а не находятся где-то далеко в Канаде или в Германии. Так вот, и там, и в Молдавии, и в Грузии украинский сценарий для этих стран был отвергнут. Люди не хотят, значит, выступать в роли такого передового окопа в армии геополитической, атакующей Россию. Не хотят на десятилетия, на поколения впрячься в тяжелый, безнадежный, трагический конфликт. Не хотят этому посвятить жизнь свою и своих семей и будущих поколений. Не хотят. И как бы их не соблазняли, как бы их не искушали, как бы их не пугали страшными последствиями, отлучим, не примем, лишим, все равно вот уже сейчас это понимание глубоко укоренилось.
Но
это можно еще там 5 или 10 лет назад было каким-то образом за счет пропаганды что-то навязать. Вот сейчас уже невозможно. Уже все все видят и все все понимают и голосуют. Вполне определенно выбрали себе мирный сценарий эти люди и будут дальше развивать,
ну,
да, трудный, но мирный сценарий.
Дадут ли им реализовывать мирный сценарий и получается ли сделать вывод, исходя из ваших слов, Сергей Борисович, что вот эта химера Европейского Союза, которая сначала через, как это, светлое будущее, которого надо достичь, да, приманка какая-то в виде там свободного въезда, единой цивилизации, это все оказалось пустышкой, потому что по факту просто выборы, просто закон иноагентский, просто защита там собственной культуры, скреп, как угодно это назвать, все сразу разбивается. И, соответственно, грузины, естественно, это тоже видят. Они не говорят, что, конечно, с точки зрения Европейского Союза весь мир Кремль и люди в нем агенты, в том числе и в Грузии, видимо, но мир, оказывается, устроен гораздо сложнее. И грузины, видя то отношение, которое к ним сейчас транслирует Брюссель, ну, как бы чувство собственной гордости все равно оно возобладает, разве нет?
Ну, все-таки давайте мы не, как профессионалы, не будем впадать в карикатуры. Все-таки Евросоюз не химера, это реальность, которая существует. Это великая европейская цивилизация, которая действительно много веков, которая много чего достигла. И мы по-прежнему с восхищением ходим там по Лувру или по Британскому музею, или по музею Прадо.
Так я же говорю про Европейский Союз, а не про культуру европейскую.
Так что вот факт существования действительно великой европейской цивилизации – налицо. Что касается Евросоюза, это, в принципе, было какое-то время довольно успешный международный интеграционный проект. И пока еще шансы у него остаются, хотя он в тяжелом кризисе.
Да.
Другое дело, что это нельзя, как говорят американцы, такое жуткое слово, новояз, вепонизировать. От слова weapon, оружие. То есть это нельзя превращать в оружие. Это нельзя как танк продвигать на новые территории, подминая под себя там народы со всеми их собственными идеями и планами. Вот как только мы превращаем Евросоюз в интеграционный проект ради всего хорошего, превращаем в оружие, которое начинает наступать, подминать, подчинять, вот мы сталкиваемся с такого рода восприятием. Ведь у Молдавии-то никаких препятствий-то нет. Она давно подписала ассоциацию, годами уже у нее ассоциация с Евросоюзом.
Да.
Она давно получила право вести переговоры о вступлении. И ездят граждане Молдавии, Молдавия. Значит, ездят туда уже свободно, и, но, к сожалению, в основном в качестве гастарбайтеров, главным образом, да, то есть тут нет никаких препятствий, формальные препятствия отсутствуют. Но вот сейчас им понятно, что если дальнейшие шаги какие-то происходят, вот такие безоглядные, что да, мы как бы мы перемещаемся в вооруженный лагерь, ведущий борьбу с Россией. Они понимают, чем это в итоге заканчивается, и не хотят такой судьбы. Давайте мы найдем мирный вариант, как нам вместе жить вот на пространстве Евразии. Давайте найдем. Это возможно. Это ваша обязанность, дорогие политики. Вы для того существуете. Находите мирный вариант. То же самое говорят и граждане Грузии своим нынешним руководителям. Сколько бы ни пытались сейчас. Вот мне понравилась остроумная такая вещь, которую сделали в Грузии власти. Да? Сколько бы сейчас ни пытались организовать там такой майданный переворот. Такой
люди процесс. не выходят на улицы.
Не получается майдан. Не получается. Понимаете, вот не получается это представить как стихийное народное волеизъявление. Потому что все уже на глазах, все уже на виду, да, что бюджеты выделены, старшие назначены, сценарии написаны, лозунги заготовлены и распределены. Вот это все на виду, это все сшито уже белыми нитками. И когда люди выходят вот таким образом заряженные протестовать и говорят, там были жуткие нарушения, там были фальсификации, что делает руководство? Да, оно не посылает полицейских разгонять вышедших, она говорит, да, мы согласны, вы требуете провести расследование.
Давайте в прокуратуру.
Мы проводим расследование. И генеральная прокуратура...
И президента надо на допрос.
Расследование по требованию граждан, собравшихся на улицах, идя навстречу пожеланиям протестующих, начинаем расследование. И немедленно рассылаем повестки всем тем, кто сказал, что видел нарушение. Кто протестует против нарушений, вот всем вам повестки срочно в прокуратуру, мы с вами беседуем и анализируем все имеющиеся от вас, у вас доказательства.
Так.
Приносите их немедленно, да? Начиная с президента.
Сегодня, кстати, она должна пойти на допрос, но вот что-то пока в новостях ничего не видно.
И тут оказывается, что как бы предъявить-то нечего, что ничего, кроме вот этих самых лозунгов, которые можно кричать в мегафон, но нельзя положить на стол в прокуратуре, ничего нет.
Сергей Борисович, а это же удивительно.
Вот так надо на самом деле.
А вот это же надо работать. Удивительная история, ну, с точки зрения просто людей. Да, выборы довольно утилитарная штука. Людей спросили, они пришли, свой голос отдали, и дальше им своими делами заниматься нужно. Детей воспитывать, на работу ходить, там, кредиты закрывать. А с точки зрения политиков, и вот это вот политиков, которые используют невроз в качестве как бы того, чтобы продолжать действовать, говорят, нет, подождите, вы должны забыть про свою жизнь. Мы же тут, видите, с угрозой со стороны Кремля сейчас справляемся, поэтому вы выходите. Но почему вдруг методичка, которая в нулевые годы, в десятые годы работала прям вот как швейцарские часы, она вдруг перестала работать. И, казалось бы, где? В Грузии.
Да, да. Вот сейчас наступает некое отрезвление вот от этой эйфории протестного смерча, от этого, от этой вот майданной стихии. Давайте запомним, дорогие друзья, вот да. я вам как демократ со стажем говорю, да, давайте запомним следующее. Власть не устанавливается на улице и не свергается на улице. Вот есть у вас желание побороться за нормальную человеческую какую-то власть и соответствующие значит, перемены в стране, выходите на выборы, проходите в парламент, создавайте соответствующие там фракции, продвигайте проекты законов и проекты государственного развития, государственных реформ. Вот он путь. Идея такая, что можно с группой товарищей выйти на улицу, объявить себя народом и все нафиг свергнуть. Вот эту идею давайте мы оставим в прошлом и видим, чем это заканчивается.
7373948. Предлагаю людей послушать. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Сергей.
Да, Сергей.
Я вопрос по брифу хочу задать.
Пожалуйста.
Можно?
Давайте, конечно.
Сформулируйте, пожалуйста, три наиболее существенных цивилизационных ценностей, которые объединяются государства, значит, входящие в БРИКС.
Спасибо.
Ну, вы знаете, там такого рода высоких философских дискуссий не велось, по крайней мере, на этом саммите, но исходя из того, что пишут на эту тему, вот в основном китайцы пишут, кстати. Но это не значит, что БРИКС – это китайский проект, кстати, это неправда. Но из того, что писали китайцы, отчасти индусы, и от того, что можно прочесть фрагментами в творениях других философов политических и политологов, я бы сделал такой вывод, что, во-первых, это да, это многосторонний, не многополярный, а многосторонний мир, в котором происходит мирное, гармоничное сосуществование разных цивилизаций. Вот это важнейший принцип. Эти цивилизации сотрудничают не ради того, чтобы одна поглотила другую или одна подчинила другую и выстроила под себя некую глобальную пирамиду, оказавшись на ее верху. Цель – это, да, человечество общей судьбы. Ну, так это в китайских терминах.
Ну, да.
Общей судьбы. Ну, и еще что важно, то, что у каждой цивилизации есть свой путь и свой шанс. И мы не меняем материальные блага. Вот мы когда развиваем общее пространство, а общее пространство здесь в первую очередь Евразия, хотя и присоединяется сейчас уже и Африка, и Лат-Америка, но все-таки площадкой главной для БРИКС является Евразия.
Слушайте,
вот когда мы это пространство развиваем, мы не ставим никому политических условий. У нас нет единого стандарта демократии, единого стандарта государственного устройства. Мы никому не говорим, что у вас неправильно проходят выборы. Да? То есть мы не меняем материальные блага, возможность использовать единую там, транспортно-логистическую систему, использовать наши банки, использовать наши инвестиционные платформы. Мы не меняем это на требования выполнить наши политические условия и соответствовать нашим стандартам. Вот, собственно, как видится сейчас, может быть, не очень для вас определенно, и для меня тоже, но как это видится, такой общественный идеал.
А это как раз... Нет, как раз...
Ценностный идеал БРИКС. Это возможность для стран, которым все это навязывали только и исключительно в западном варианте, то есть торговать вот по западным правилам, платить западными
валютами
по западным правилам.
Президентов выбирать по западным правилам.
Технологии использовать, если Запад разрешил. Вот все это навязывалось ультимативно. Вот отказаться от этого ультимативного диктата и создать нечто свое. Не против, а свое.
Интересно, что...
Вот такие ценности. Может быть, что-то напишут дальше более определенные.
Интересно просто, что в какой момент, это же, правда, заслуживает целого исследования, в какой момент методички прошлого, значит, они перестали работать в, как бы, в других частях света, потому что если есть идея, ну, как бы, современных... Я знаю, вы не любите это определение, но все-таки там современных... там, либералов, грубо говоря, вот, а, там, человек прозрачный, который, соответственно, вот ему что сказали, он то и будет транслировать. Ему сказали, что вы неправильно выбрали, он пойдет на улицу, ему еще что-то сказали, он пойдет машины поджигать, все что угодно, идеальный шторм. А это перестало работать, потому что, вот слушатель наш говорит, Илья, наверное, оказалось, что Абрамсы и Леопарды горят, и это видят по всему свету. Наверное, у людей появляется чувство собственного достоинства, и они не понимают, что зарабатывать и воспитывать детей несколько ценнее, чем перманентно ходить и, соответственно, проклинать действующий режим, ну и так далее.
Ну, я бы не сказал, что вот чувство собственного достоинства, оно вдруг начало появляться. Хотя применительно к отдельным малым народам, да, пожалуй, это можно сказать. Действительно, многое время, особенно вот страны, бывшие в колониальной зависимости долго, а потом в постколониальной, новой, зависимости, им, конечно, надо расправить там плечи, разогнуть колени, но такие гиганты, извините меня, цивилизационные, с очень долгой историей, как Китай и Индия, да, это две вершины, за ними тысячелетия такой высокой, высококультурной истории, да, и развития. И у них, конечно, достоинства хоть отбавляй, но вот смотрите, как сложно у них это складывалось. У них время историческое течет медленно. Угу. У них шаги, которыми они развиваются...
Века.
Это века, а не там 10, 5-10 лет. Вот сейчас они, как бы, гигант расправил плечи, да, есть такой замечательный труд. Айн Рэнд. Так вот, гиганты расправляют плечи. И еще одно впечатление из саммита в Казани. Я понял, насколько, как много зависит от того, найдут ли общий язык вот эти два евразийских гиганта – Индия и Китай. Дело в том, что у них вот на протяжении полувека развивается конфликт. Они никак не могут... договориться, они могут снять противоречия, они воспринимают себя в значительной степени в таких враждебных красках. При этом они все-таки вместе в БРИКС, они активно сотрудничают на проектном и экспертном уровне, но межгосударственного никакого-то единения не происходит. И вот там, в Казани, лидеры двух, да, государств, Моди и Си Цзиньпин, они... беседовали с глазу на глаз, там, пару часов, очень подробно, каким-то образом. Это все опять за закрытыми дверями. К чему пришли, мы не знаем. Но какое-то сближение состоялось. Почему мы это видим? Потому что именно в эти дни, именно в эти дни вдруг происходит стабилизация ситуации на индийско-китайской границе, значительная часть которой происходит, проходит по высокогорным зонам Гималаев, и где очень сложно провести черту на земле, и там бесконечно идут какие-то столкновения, да, периодически перестрелки. Все это прекратилось, начались там контакты между военными, несущими охрану границы, и, видимо, я так делаю вывод, что пойдет сейчас урегулирование пограничного конфликта, а затем и межгосударственного конфликта. Это будет настоящая геополитическая революция для Евразии. Если эти два гиганта преодолеют противоречия, начнут очень конструктивно, гармонично взаимодействовать, это другой континент, абсолютно другой. Вот как происходит иногда, происходят исторические повороты. А разговаривали именно на саммите БРИКС
в
Казани.
И это удивительно, кстати, что если есть просто такая теория, например, ее в одном из моих эфиров высказывала Карина Геворгян, востоковед, что если Российской Федерации и другим странам Евразии удастся решить очень многие межстрановые конфликты при посредничестве, при активном участии, как то на бывшем пространстве Советского Союза, соответственно, там Индия, Китай, любые другие, то это будет асимметричный ответ логике, геополитической логике стран Европейского Союза и Запада, когда разделяй и властвуй. А здесь, если речь идет о замирении и о стабильном развитии...
Соединяй и развивайся.
Конечно, соединяй и развивайся. То тогда симпатии окажутся как раз на стороне созидателей, а не разрушителей.
Ну да, совершенно верно. Более того, вот это самая тревожная информация, буквально паника некоторая, в стратегических штабах Атлантической коалиции именно из-за этого, не дай бог, произойдет это историческое сближение и примирение Китая и Индии. Потому что все, вся политика в отношении Евразии строилась на том, что они находятся в конфликте.
Да.
На этом все играли. На этом стратегии написаны и выстроены. И вдруг вот такое происходит. Ужас, ужас. И сейчас, конечно, многие силы будут брошены на то, чтобы не допустить сближения Индии с Китаем и углубить какой-то раскол.
Так, несколько сообщений от наших слушателей. Если верить публикациям импортной прессы, разным ораторам, экспертам, то глобальный Запад, США плюс Европа, не вывозит уже украинский конфликт. Экономика находится в не лучшем свете. И на Украину денег не хватает. Да еще и США непонятно что. Однако кто-то пытается поджечь Молдавию и Грузию. Зачем, если ресурсов нет? Но разные центры, как это, разные мозговые центры этим занимаются, видимо.
Понятно уже, что не подожгут ни Молдавию, ни Грузию.
Да.
Как бы вот это уже обсудили. Вот, какие-то локальные вспышки не разожгут пожары. А вот что касается Украины, всем понятен исход военных действий. Понятен союзникам Киева, понятен самому Киеву и даже, я подозреваю, самому Зеленскому. Война проиграна. И вопрос сейчас в том, как именно обставить финальный акт этой драмы. И как будет выглядеть Украина по завершении этого конфликта. Вот, собственно, этим все заняты. На эту тему кипят кулуарные страсти и идут различные рода контакты и переговоры. Запад держит курс на неполное управляемое поражение Украины с тем, чтобы остановить, не довести до тотальной капитуляции и полного военного разгрома, остановить поезд, несущийся в пропасть на промежуточной станции, и какой-то порядок более-менее приемлемый зафиксировать в ходе переговоров. Вот на эту тему, собственно, идет дипломатическая борьба сейчас.
Сергей Станкевич был с нами. Политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец, чемпион мира по международным вопросам, в общем.
Мир вам, дорогие.
Считайте так. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь. Сергей Борисович, вам спасибо. В 3 часа у нас все про Латинскую Америку. Дождитесь.